Неужели этот ублюдок не мог хотя бы помыться перед тем, как повеситься?
Пап!
Я гладил Робина по волосам, по щекам. Да, сынок.
Пап, убери это. Убери.
Я кивнул и облизал губы. У них был кислый вкус, как у потных ног. Когда я встал с кровати, я вдруг понял, что до сих пор голый. Накинув халат, я направился в кухню и достал большие клещи из ящика, где хранил инструменты для дома. Я вывернул крюк из потолка, но мне не хотелось, чтобы этот проклятый предмет находился в доме. Когда я открыл окно, Робин прошептал: «Нет, нет, не открывай!» Я закинул крюк так далеко, как только мог, закрыл окно и проговорил: «Вот теперь хорошо».
«Избавься от него, пап! Ты должен от него избавиться! Я не могу!»
«Что ты имеешь в виду, сынок?»
«Пианино! Избавься от него! Я не хочу, чтобы оно было в доме!»
Я чуть было не сказал, что можно подождать до завтра, ведь у меня не хватит сил вытащить его в одиночку. Но вдруг подумал, что есть куда более простое решение. Я стоял перед пианино, у которого была откинута крышка, и ноты звучали у меня в голове. Я уже столько раз их слышал, что знал наизусть. Я смог бы даже сыграть эту мелодию, ведь когда я смотрел на клавиши, некоторые из них начинали светиться при звуке нот в моей голове. Я смогу это сыграть, если захочу. Руки неудержимо тянуло к клавишам. Дум, дидум, да. Только один раз. Или два. Или столько, сколько понадобится. Когда я положил правую руку на клавиши, чтобы начать играть, ей что-то помешало. Клещи. Я сжал и разжал ручки и смотрел, как открываются и закрываются острые стальные челюсти. «Ну давай же, кусай, слюнтяй!» Я несколько раз моргнул и, выбросив ноты из головы, сосредоточился на клещах. Потом открыл крышку пианино и прошептал: «Прости меня, Аннели». За какие-то 10 минут я вырвал все струны, и когда для проверки нажал на клавишу, молоточек провалился. Пианино не издало ни звука. Оно умерло. Потом я взял моток скотча и замотал лентой все шпингалеты. Теперь без инструментов окна открыть было невозможно. Повернувшись к пианино, я снова услышал в голове мелодию, и у меня зачесались пальцы. Я громко расхохотался, сел за пианино и проиграл мелодию. Единственным звуком был глухой стук молоточков. «Вот тебе, ублюдок!» — сказал я, понятия не имея, кого имел в виду. Я вернулся в комнату. Робин еще не спал. Я рассказал ему о том, что сделал, он кивнул и проговорил: «Только я все равно не хочу там спать». «И не надо», — ответил я, ложась рядом с ним на узкую кровать. «Можешь спать здесь, сколько захочешь». Он взял мою руку и прильнул ко мне. Я обнял его и прижался лбом к его затылку. Прошло минут 5, но он все еще был напряжен. «Ты не хочешь мне рассказать, что случилось?» Робин пробормотал что-то в подушку, я не расслышал. «Что ты сказал?» Робин повернул голову, его голос был настолько тихим, что мне пришлось почти прижаться к его рту ухом.
«Приходили те дети. Они хотят, чтобы я их нашел. Он убил их».
Я взглянул на дырку в потолке, и меня передернуло, как только я представил себе бледную, бесформенную физиономию с пухлыми, небритыми щеками. У меня не было никаких сомнений, что я видел именно убийцу, и этот убийца разговаривал со мной. Бенгт Карлсон, который плохо кончил.
«Я не хочу этого делать, папочка».
«Ты не будешь. Ты же не знаешь, как».
«Знаю. Они мне рассказали».
Как бы странно это ни звучало, но я понимал, что мы с сыном находимся на грани безумия, и мне стало легче, когда появилось хоть что-то определенное. Когда Аннели еще была жива, мы с ней посмотрели все серии «Эмилии из Лёнеберга». Робин тогда был напуган рассказами о мюллингах, призраках убитых детей, которые не были похоронены. Мюллинги. Скажи мне кто-нибудь об этом неделю назад, впрочем, неважно. Я воспринял все всерьез. Решил, что мы имеем дело именно с ними. И обрадовался, что у этого безумия есть имя. С тем, у чего есть имя, проще разобраться.
«И где же они?» — спросил я.
«В лесу»,
— прошептал Робин.
«Он закопал их в лесу?»
Робин покачал головой. «Что он сделал?» Робин уткнулся в подушку, не переставая мотать головой. Я осторожно тронул его за плечо.
«Робин, ты должен мне сказать. Не знаю, что мы сможем сделать, но ты должен сказать. Я тебе верю».
Вдруг он свернулся, как в раннем детстве во сне, и завопил в подушку.
«Это так ужасно!»
Я погладил его по спине.
«Я знаю, знаю, что это ужасно».
Робин яростно замотал головой и крикнул.
«Ты понятия не имеешь, насколько ужасно!»
Он тяжело дышал в подушку. Вдох-выдох, вдох-выдох. Его тело поднималось и опускалось в такт дыханию, а я беспомощно гладил его по спине. Я так боялся, что он подошел к последней черте. Неудивительно. Мы оба столкнулись с таким, от чего можно легко сойти с ума. Вдруг тело Робина обмякло. Он перевернулся на спину и бесстрастным четким голосом начал рассказывать, глядя в потолок.
«Этот человек нашел камень. Большой камень. Он отрыл рядом с ним яму. Потом связал ребенка, чтобы тот не мог двигаться. Принес ребенка к яме. У него с собой была такая длинная железная штука. Он принес ее специально, чтобы закатить камень в яму. Прямо на ребенка. Но голова ребенка не поместилась, и он слышал, как ребенок кричит. И тот кричал, потому что ему было очень больно. У него было сломано много костей из-за того, что его придавило камнем. А тот человек сидел и слушал, как он кричит. Сидел и слушал, пока ребенок не умер. Наверное, целую ночь. Потом он еще чуть-чуть покопал, чтобы ребенок поместился в яму весь, и подвинул камень так, чтобы его не было видно».
Как только Робин закончил рассказывать, он накрылся одеялом с головой и свернулся в кокон. Я лежал рядом, и мне самому хотелось кричать, как тому замученному ребенку.
Его кровать стояла там, где я сейчас сплю.
Человек, сотворивший такое, спал в комнате Робина. Да как же он мог спать? Он варил кофе на нашей плите и пил его на нашей кухне. Он смотрел в те же окна, что и мы, ходил по тем же полам, слышал тот же самый скрип крыльца прямо за порогом дома. И он повесился рядом с моей кроватью. Мои глаза, не отрываясь, смотрели на дырку в потолке, туда, где раньше торчал крюк.
«Я теперь счастлив!»
Я лежал и смотрел на черную дыру так долго, что она начала приобретать качество той черной дыры, что в космосе. Все в комнате будто притягивалось к ней, готовилось к тому, чтобы быть втянутым в пропасть. Мои мысли крутились вокруг, словно беспомощные планеты с постепенно сужающимися орбитами, медленно плывущие навстречу гибели. Снова и снова в голове звучала музыка. 12 нот незаконченной мелодии.
Незаконченной?
Если вы напоете «Черная овечка, принеси мне шерсти», да, сэр, три, и на этом остановитесь, то сразу станет понятно, что некоторых нот не хватает, даже если вы раньше и не слышали эту песню. Стало совершенно ясно, что в мелодии, которая теперь постоянно звучала в моей голове, не хватает нот. Я лежал, уставившись на черную дыру, и пытался догадаться, что это были за ноты. Покрытый одеялом холмик, лежавший рядом со мной, начал спокойно и глубоко дышать. И мне удалось, не разбудив, освободить его вспотевшую голову и аккуратно подоткнуть одеяло. Пока я этим занимался, все мои мысли были заняты мелодией. Дум, дидум, да. Я сел за пианино и сыграл всю мелодию целиком. Ноты так отчетливо звучали в моей голове, что я сыграл их дважды, прежде чем до меня дошло, что никакого звука нет. Пару раз я яростно стукнул по клавишам, как будто хотел выбить их. Только тогда я вспомнил. Клещи. Струны. Я огляделся, не зная, что делать дальше. и мне на глаза попалась коробка, стоящая под кроватью Робина. Среди кучи старых ненужных игрушек я обнаружил детский синтезатор Casio. Всего 3 октавы. Но мне было достаточно. Я сыграл 12 нот, и на меня снизошла черная безмятежность. Да, именно черная безмятежность. Я бы не смог описать это состояние другими словами. Как будто я застрял в грязи и медленно в нее погружался. Момент, когда ты понимаешь, что бороться бесполезно, никто не придет на помощь, и грязь в конце концов победит. Мне казалось, что я достиг точки, когда остается только сдаться, и это делало меня безмятежным. Я снова и снова играл эти 12 нот, пробуя переключать синтезатор на разные инструменты, чтобы они звучали как можно лучше. В конце концов, я выбрал клавесин.